который должен был выступить под видом большевиков, жаловался впоследствии: «Я бегал звать выйти на улицу, да за мной никто не пошел». Страница 208. Предназначенные на организацию денежные суммы были, по словам Винберга, крупными участками присвоены и прокучены. Полковник Сидорин, по утверждению Деникина, скрылся в Финляндии, захватив с собой последние остатки денег организации, что-то около 1500 рублей. Львов, которого мы оставили арестованным в Зимнем дворце, передавал впоследствии об одном из закулисных жертвователей, который должен был вручить офицерам значительную сумму, но приехал в назначенное место, застал заговорщиков в таком состоянии опьянения, что передать деньги не решился. Сам Винберг считает, что если бы не эти поистине досадные случайности, замысел мог бы быть вполне увенчаться успехом. Но остается вопрос, почему вокруг патриотического предприятия оказались сгруппированные преимущественно пропойцы, растратчики и предатели? Не потому ли, что каждая историческая задача мобилизует адекватные ей кадры? С личным составом заговорщиков дело обстояло плохо, начиная с самой верхушки. Генерал Корнилов, по словам правого кадета Изгоева, был самым популярным генералом среди мирного населения, но не среди войск, по крайней мере, тыловых, которые я наблюдал. Под мирным населением Изгоев понимает публику Невского проспекта. Народным массам на фронте и в тылу Корнилов был чужд, враждебен, ненавистен. Назначенный командиром 3-го конного корпуса генерал Краснов, монархист, вскоре попытавшийся устроиться вассалом у Вильгельма II, удивлялся тому, что Корнилов задумал великое дело, а сам остался в Могилеве, во дворце, окруженный туркменами и ударниками, как будто и сам не верящий в успех. На вопрос французского журналиста Клода Анне, почему в решающую минуту Корнилов сам не пошел на Петроград, глава заговора ответил: «Я был болен, у меня был сильный приступ малярии, и мне не хватало моей обычной энергии». Слишком много несчастных случайностей. Так всегда бывает, когда дело заранее обречено на гибель. В своих настроениях заговорщики колебались между пьяным высокомерием, которому море по колено, и полной прострацией перед первым реальным препятствием. Дело было не в малярии Корнилова, а в гораздо более глубокой, роковой, неизлечимой болезни, парализованной волею имущих классов. Кадеты серьезно опровергали контрреволюционные намерения Корнилова, понимая под этим реставрацию романовской монархии. Страница 209. Как будто в этом было дело. Республиканизм Корнилова нисколько не мешал монархисту Лукомскому идти с ним в паре, как и председателю Союза русского народа Римскому Корсакову, телеграфировать Корнилову в день восстания: «Горячо молю Бога помочь вам спасти Россию, предоставляю себя в полное ваше распоряжение». Черносотенные сторонники царизма не останавливались перед дешевеньким республиканским флажком. Они понимали, что программа Корнилова была в нем самом, в его прошлом, в его казачьих лампасах, в его связях и финансовых источниках, а главное, в его неподдельной готовности перерезать горло революции. Именуя себя в воззваниях сыном крестьянина, Корнилов строил план переворота целиком на казачестве и горцах. В войсках, брошенных на Петроград, не было ни одной пехотной части. К мужику у генерала не было путей, и он даже не пытался открыть их. Приставки нашелся, правда, в лице некоего профессора, аграрный реформатор, готовый обещать каждому солдату фантастическое количество десятин земли. Но заготовленное на эту тему воззвание не было даже и выпущено. От аграрной демагогии генералов удержало вполне основательное опасение испугать и оттолкнуть помещиков.